Максим Горький. Беседа. Верный друг и учитель крестьянства «Крестьянская газета» прислала мне письма колхозников с оценками моей статьи о языке. Многие из читателей сообщают, что моя статейка попала в цель и что следует решительно приступить к делу очищения нашего языка от чужеродных ему уродливых, бессмысленных, паразитивных словечек. Разумеется, писателю, работающему словом, доброжелательное внимание читателя к его работе высокоценно, и для него весьма поучительно слышать такие заявления, как, например, заявление селькора Резникова. УССР, Черниговская область, Старобурский район, Верхнеберезниковская МТС. Литературный язык еще мало отвечает требованиям, которые предъявляет к нему массовый читатель. Сделать язык простым, жизнеподобным, понятным для широких слоев читателей – рабочих и колхозников. А вот какая задача стоит перед советским писателем. С этим заявлением согласны все авторы писем, а колхозники Красного Новосельца, БССР Борисовского района Новосельского сельсовета, совершенно правильно указывают, что, владея речевым языком, густо засоренным словесным хламом и еще более засоряемым некоторыми сочинителями, очень трудно овладевать теорией Маркса, Ленина, Сталина. Литкружковцы Лозовской МТС. Нельзя гнаться за количеством произведений. Нужно давать высококачественную продукцию и, конечно, бороться за чистоту языка. Очень много заявлений о том, что литературный язык мало отвечает требованиям к нему массового читателя. В нашей библиотеке, рассказывает учитель, на совещании один выступил с защитой слова «наять». Но мы потребовали это нелепое слово заменить словами «хорошо», «отлично». Эти слова в тысячу раз лучше слова «наять». Язык наш богат, и если мы его очистим, от этого он не станет беднее. Кроме слов «хорошо», «отлично», есть еще немало хвалебных слов. Например, «славно», «прекрасно», «великолепно», «неподражаемо», «совершенно», «удивительно», «замечательно», «изумительно», «чудесно», «обаятельно», «даровито», «талантливо» и так далее. Книг в библиотеке у нас очень мало. Есть сборник рассказов и повестей Артёма Весёлого. Там много нехороших и неясных слов. Некоторые произведения из-за этого становятся совсем непонятными. Не нравится нам также и то, что многие писатели употребляют в книге матершинные слова. Учителя Средневолжского края, подробный адрес не указан, переходит от слова к делу, постановив на совещаниях своих. В первую очередь, самим изжить нелепые, ненужные слова и повседневно следить за правильным развитием речи учащихся. Сделать доклады на эту тему среди колхозной молодежи, бригад рабочих МТС и свиносовхоза. Это деловое решение группы учителей Средневолжского края достойно похвалы и должно бы послужить примером для всех наших проводников грамотности и культуры в массу крестьянства. Чем шире учительство развернет свою культработу, тем скорее единоличник и колхозник поймут значение труда учителя, тем выше оценят этот тоже нелегкий труд. Кстати, отмечу, в то время как у нас не хватает преподавателей для школ, буржуазия Франции, оберегая высосанную из крестьян и рабочих денежку, решила уволить 5000 сельских учителей. От слов к делу зовет учитель Рубин, СЧО, Усманский район, село Верхняя Масоловка. Он пишет: «Наше село может славиться матом. Женщины в беседах между собой употребляют массу грязных слов, которые можно услышать только во время самых диких драк. Беря пример с родителей, загрязнили речь матом 6-7-летние дети». Но самое главное заключается в том, что в общественных местах, сельсовете, клубе, правлениях колхозов допускаются почему-то ругательства. Председатель колхоза «Привет Калинину» Попов в беседах с бригадирами наполовину изъясняется ругательствами. Но если вы попадете на собрание колхоза имени Красной Армии, то вы будете оглушены матом. Здесь речь выступающих в прениях начинается словами самых непристойных ругательств. Как будто считают, что самый развитой боевой человек тот, кто может сквернее и грубее изругаться. А даже хороший, действительно боевой и развитой парень у нас может быть назван опять-таки дрянным словом «тюх», а лишь за то, что парень не ругается. Но я смело утверждаю, что такие безобразия творятся не в одних наших колхозах. Итак, объявим борьбу мату, как страшному наследию старого хлама в нашем языке, — деловито предлагает Рубин. Правильное предложение. Откуда явилась матерщина, чем вызвана? Так как она свойственна всем языкам Европы, значит, было какое-то общее основание для включения матерщины в языки народов. Я думаю, что первоначальный смысл известной матерной фразы не имел в себе ничего оскорбительного для людей, не носил характера гнусной хвастливости. В русском языке был старинный глагол «ять». Он значил «брать», «взять», «паять», «забрать», «присвоить». Отсюда «зять» — человек, взятый в семью со стороны, из другой семьи. Со временем в словах «дети», «ребята», «ребенок» звук «я» был заменен звуком «е». Но у нас есть еще места, где люди продолжают говорить «ребята», «ребенок», а в слове «дети» произносят «е» почти как «я». Звуки могли быть перемещены по соображениям именно большей звучности слова и потому еще, что слово «ребенок» похоже на другое «рябой», обидное для детей с гладкой кожей лица, не болевших оспой. Можно думать, что далеко в прошлом, когда мужчины, охотники или пастухи, уходя в леса и степи, пропадали там на года, попадая в плен соседних племен, женщины, воспитав детей и провожая их по следам отцов, сообщали им особые приметы отцов или условные лозунги, которыми определялось племенное и семейное родство. Допустимо думать, что во избежание драки между пожилыми охотниками, пастухами и молодыми была в ходу опознавательная миролюбивая фраза «Паял твою мать». Эту фразу произносили пожилые. На такой обычай намекает старинная былина о встрече богатыря Ильи Муромца с молодым нахвальщиком. Победив богатыря, нахвальщик хотел резать ему груди белые, но по шраму на груди узнал в побежденном своего отца. Об этом шраме сказала нахвальщику мать, но ведь не у всякого отца мог быть такой шрам или другая внешняя особенность. И вполне возможно, что опознавательным признаком родства могла служить матерная фраза, определенное социально-служебное значение которой — не носила в себе обидно глумливого издевательства над женщиной-матерью и над мужчиной-сыном ее. Я утверждаю, что гнусный и хвастливый смысл вложен в эту фразу феодальным дворянством в эпоху крепостного права. В то время дворянство, свободно и бесчеловечно распоряжаясь жизнью крестьян, присвоило себе право первой ночи, то есть право пользоваться первой ночью каждой девушки, вышедшей замуж. Вполне ясно, что дворянин, помещик, мог гнусно хвастаться перед крестьянином «Я изнасиловал твою мать». Прибавьте к этому, что церковь учила людей смотреть на оплодотворение девицы, как на грехопадение и блудодеяние, позорное для девушки. Ставлю простой вопрос. Следует ли нам, людям героического труда, повторять наполненные гнусным смыслом позорящие наших матерей, жен, сестер, слова феодалов, помещиков, дворян, паразитов мира, врагов наших?